говорит Радио Свобода. В Москве арестовывают участников марша миллионов.
Нужно было на кого-то повесить. Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то там богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка.
Бизнесмены поддержали фонд Алексея Навального.
Навальный фигура знаковая, серьезная, и люди готовы ему помогать.
Рубль проворно покатился вниз.
Рубль ослабевает не только по отношению к доллару, он падает и по отношению к евро. Это значит, что наша национальная валюта потенциально даже более слаба, чем евро.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Анатолий Чубайс еще в октябре минувшего года, до первого митинга на Болотной площади, проницательно предсказавший начало протестов среднего класса в России, в новом интервью журналу «Медведь» предложил три варианта развития событий. По мнению Чубайса, эпоха стабильности закончилась, и один из сценариев, возможных сейчас, заключается в том, что власть начнет душить оппозицию полицейскими методами. Признаки того, что Кремль склоняется именно к такому сценарию, уже налицо. В Думе спешно обсуждаются поправки к закону о митингах с огромными штрафами, в том числе за агитацию, а следственные органы продолжают разыскивать участников разогнанного 6 мая марша миллионов. Широкую известность получило на этой неделе дело 18-летней Александры Духаниной, задержанной в минувшее воскресенье. Басманный суд заключил девушку под домашний арест до 6 июля. Духанину, который является членом анархического движения «Автономное действие», подозревают в призывах к массовым беспорядкам и насилии в отношении представителей власти. По данным следствия, девушка 6 мая бросала в полицейских камни и бутылки. Духанин это отрицает. Об этом «Радио Свобода» рассказала активистка организации «Автономное действие» Марина Попова.
Она не отрицает, что она была на Болотной площади, и в СМИ даже попала фотография, как ее грубо задерживали, тащили за шею. Власть не хочет признать свою ответственность за события на Болотной площади, за возникшую там давку при входе на митинг, за арест организаторов, которым не дали провести согласованный с властями митинг. И все последующие события были следствием этого. Причем они не будут искать каких-то там людей в масках, им надо найти вину среди участников публичных социальных кампаний.
У здания московского уголовного розыска прошла акция «Окупай Мур» в знак протеста против задержания Духаниной. В ночь на вторник полиция задержала 10 участников акции. Большинство были отпущены, на четверых составили протоколы об административном правонарушении. Один из организаторов акции «Окупай Мур» Сергей рассказал «Радио Свободы» о том, почему он возмущен задержанием Александры Духаниной.
Все собрались здесь для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы людей, просто обыкновенных людей, наших знакомых, не задерживали просто для того, чтобы закрыть дело. То есть нужно было на кого-то повесить, и Александра, которая была задержана подозрению, как ей сказали о том, что она была одной из организаторов беспорядков и прочего. Но мы считаем, что это просто человек, можно сказать, как есть выражение «козел отпущения». Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то там богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка, которая, с другой стороны, является символом того, что вот посмотрите, мы власть, и посмотрите, как мы действуем и что можем сделать с вами.
Главное доказательство в деле Духаниной – короткая видеозапись, сделанная 6 мая. Видно, что девушка что-то бросает. Вот что говорит об этом видео адвокат Дмитрий Ефремов.
Данное видео фигурирует действительно в материалах, представленных следствием. Но, однако, пока тоже комментарии давать. На данном видео изображена девушка, похожая на Духанину внешне, которая совершает действия в виде броска. Тоже предмет в руке у нее, поролона кусок, картошка, я не знаю, фрукт какой-то там или камень, определить невозможно пока. Поэтому тоже с этим видео будем пока аккуратны.
В среду басманный суд отправил под арест Максима Лузянина, второго фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади. Суд указал, что Лузянин, на теле которого видны гематомы и ссадины, при задержании оказывал сопротивление. Сам Лузянин утверждал, что не узнает себя на фотографиях, сделанных 6 мая на Болотной площади. Между тем, деятели российского кино призывают освободить Василия Богатова, который был задержан, когда вел съемку акции «Окупай суд», а затем приговорен к 7-суточному административному аресту. Богатов уже несколько месяцев снимает документальный фильм о протестном движении в России. Акция «Окупай суд» проходила у здания Мосгорсуда в поддержку участниц группы «Pussy Riot», находящихся под арестом. 28 мая протестный лагерь разогнала полиция. 4 человека были задержаны, и в ночь на 29 мая мировой суд назначил им административное наказание. Двоим штраф, двоим — Аркадию Олейникову и Василию Богатову — арест. Под обращением в защиту Богатова подписались кинорежиссеры Олег Дорман, Валерий Балаян, Александр Кот, Павел Бардин, Артур Аристокесян, Владимир Мирзоев, Дмитрий Мамуля и многие другие. Кинематографистов возмутил не только факт ареста режиссера, который, по их мнению, выполнял свою профессиональную работу, но и ставшие в последние месяцы привычными задержания участников мирных протестных акций. Вот что сказал Радио Свобода директор музея кино Наум Клейман, также подписавший письмо с призывом освободить Богатова.
Это, в принципе, поведение в данном случае правоохранительных органов и, мне кажется, чрезмерного насилия, которое порождает только ответное насилие. Мне кажется, государство может воспользоваться целой палитрой других средств, и при том, что в его руках огромная система информации и так далее, но делать вот такого рода репрессивные акции порождает только ответное насилие. И я подписал именно потому, что я считаю, что насилие порождает насилие. Я ни с кем из них не знаком, это просто в ситуации, когда идет эскалация насилия с двух сторон, я считал своим долгом высказаться против насилия с двух сторон. В данном случае важно, если он документалист, это важно очень. Важно то, что документалист является фиксатором. Он должен сохранить реальную историю. И, кстати говоря, сейчас, если говорить о том, что нельзя искажать историю, то надо ее прежде всего фиксировать, как она есть. Поэтому я, естественно, защищал его и право кинематографиста фиксировать реальность. Это, безусловно, играет свою роль, что он кинематографист. Я, не будучи с ним лично знакомым, считаю, что у кинематографистов есть это право, право, данное не столько профессии, не только профессии, а право, как бы обязывающее его сохранять облик реальной истории для будущего. Другой вопрос, что такая репрессивная мера в связи с той или иной социальной акцией, на мой взгляд, является чрезмерностью.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 31 мая на Триумфальной площади были задержаны более 100 гражданских активистов, которые пытались провести несанкционированный митинг в защиту 31 статьи Конституции. Среди задержанных были лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член Совета Левого фронта Константин Косякин. Вот что сказала нашему корреспонденту одна из участниц акции.
Мы сегодня вышли в 23-й раз, и я просто хочу, чтобы мы ограничились какой-то двузначной цифрой. Но я думаю, все равно, сколько веревочки не вьется, все равно это когда-то закончится. Никаких бы многочисленных акций, ни зимних, ни весенних, ни майских, не было бы без того, и чтобы мы сюда не выходили. Потому что это очень важно, выходить сюда и показывать, что хотя бы 100, 200, 300 человек этот режим ненавидит, этого режима не боится и будет твердо стоять на своем.
Оппозиция тем временем готовится к новому маршу миллионов, запланированному на 12 июня. Московская мэрия не согласовала заявку оппозиционеров, а организаторы марша, в свою очередь, отказались от предложенного городскими властями варианта провести шествие на Фрунзенской набережной и митинг в районе Андреевского моста. Вот что сказал Радио Свобода Сергей Удальцов.
Фрунзенская набережная не подходит для проведения нашей акции, так как место малолюдное, удаленное, и теряется во многом смысл проведения нашего мероприятия. Мы предлагаем чиновникам поискать компромиссный альтернативный вариант, но в пределах Садового кольца в центре города. Мы готовы встречаться, готовы к переговорам. Мы заинтересованы, чтобы акция прошла в мирном легальном формате. Мы даем здесь самим представителям мэрии проявить инициативу, хотя даже на скидку просматривается много вариантов в рамках Садового кольца. Можно использовать и ту же улицу Якиманка, проведя митинг или в кинотеатре «Ударник», или на Боровицкой площади, или даже дойти до Лубянки. Можно использовать Мясницкую улицу и проспект Сахарова. Можно использовать Бульварное кольцо.
Это был Сергей Удальцов, а сегодня участники собрания в Сахаровском центре договорились о координации совместных действий 12 июня. Сейчас на Чистых прудах собрался Народный оргкомитет по проведению марша миллионов. На линии прямого эфира наш корреспондент Дмитрий Флорин. Дмитрий, добрый вечер. Что происходит?
Добрый вечер. Ну, Сергею Дальцову только вот недавно, несколько минут назад, дали слово выступить перед собравшимися. Собралось, ну, где-то, наверное, более 200 человек, по памятнику Окупай-Бай. Но люди, которые пришли сегодня на оргкомитет, они были удивлены, что вот эта вся площадка, где обычно происходили все вот эти сборы, она так оцеплена, причем не полиция, а какими-то людьми, с какими-то веревочками, они все ходят в QR-кодах и называют себя представителем Народной Ассамблеи. И они заявили, что здесь будет проходить Народная Ассамблея. Они, типа, раньше это место, как бы, ну, заняли. Если Дальцов не хочет принимать в ней участие, то пускай проводит свой оргкомитет где-нибудь в другом месте. И тут такие, ну, довольно серьезные такие словесные перепалки были людьми, что, как бы, ну, надо всем давать слово выступать. Но, с другой стороны, может как-то совместить это все. Ну, вот сейчас организаторы договорились, и вот Дальцов выступает, говорит о том, что они будут требовать проведения марша миллионов 12 в пределах Садового кольца. Также произошло еще несколько инцидентов, связанных с полицией. Здесь вот дежурили где-то, наверное, около 7 автозаков и различных других машин полиции, 2-го ПРПО, КАМОН. И они задержали несколько человек. Вот просто люди стояли в толпе, к ним подскочили и их скрутили. Ну, скручивали они тех, у кого были белые ленточки на себе, в основном этих людей. И собралась такая большая толпа людей, которые кричали, что вы что, сами, вы провоцируете порядки, что вы делаете? Люди же ничего вам не делали. И как-то так получилось, что когда людей уносили за руки, за ноги, в эти группа людей, сопровождение такого, ну, начал требовать, чтобы людей отпустили. И вмешалась депутат Наталья Чернышова от района Зюзина. Она показывала всем полицейским свое удостоверение депутатское, говорит, что человек пришел к ней навстречу, они договорились. И на каком основании забрали людей? Или вообще, ну, какие причины? Им сказали, что этот человек, ну, вот эти вот где-то 5 человек задержанных, мешали работе сотрудников полиции. Никого не подпускали к автобусам, его отцепили по кругу, сказали, что у них приказ не подпускать к оперативному транспорту на 1 метр людей. А подполковник, который всем этим здесь командует, у них старший, он сказал, что если депутат сейчас, ну, как бы, не отойдет отсюда, то заберут и ее. Она отвечает, что без санкции прокурора не имеет права арестовывать депутата. И вот подполковник Лешпаков сказал, ну, вам прокурора прям в РУВД привезем, и все будет хорошо оформлено. Если вы считаете, что вы депутаты неприкосновенны, вы очень сильно ошибаетесь. Вот. И в данный момент вот этот депутат Наталья Чернышова, она продолжает стоять перед автобусом, сказала, что поедете только по мне, я не отпущу, пока не объясните, на каком основании вы увозите людей.
Спасибо, Дмитрий. Это был наш корреспондент Дмитрий Флорин, работающий на Чистых прудах. Радио «Свобода», итоги недели. Россия, Китай и Куба стали в пятницу объектом всеобщего внимания, поскольку проголосовали против резолюции с осуждением сирийских властей за бойню, в результате которой погибло более 100 мирных жителей. Резолюция была принята Советом ООН по правам человека. Оппозиция России и ее единомышленников убеждают Вашингтона и его союзников в неосуществимости мирного плана Кофи Аннана и необходимости принятия иных мер для урегулирования сирийского конфликта. Корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Организованное убийство десятков женщин и детей может стать поворотным моментом в отношении Соединенных Штатов к сирийскому кризису. И новая попытка России выгородить сирийские власти убеждает многих американских политиков и наблюдателей в том, что время не терпит. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни упрекнул администрацию Обамы в том, что она отказывается брать на себя лидерство в разрешении конфликта. The world looks to America to lead. Мир ждет, что Америка выступит в роли лидера, а мы отсиживаемся в стороне, надеясь на то, что ситуация обернется к лучшему сама по себе. Честно говоря, такая позиция, на мой взгляд, неприемлема. В последние дни вкупе с политическими впервые зазвучали практические конкретные предложения. Влиятельный сенатор Линдзи Грэм объявил о том, что он поддерживает установление зоны, запретной для полетов и для передвижения военной техники в Сирии. Если сравнивать с Ливией, говорит сенатор, стратегическая польза от нейтрализации Асада будет гораздо значительнее. Мы в прошлом прибегали к силе для того, чтобы остановить гораздо меньшую по масштабам и злонамеренности резню, чем в Сирии. Белый дом пока отвечает на такие призывы отказом прибегнуть к любой форме силовых действий. Госсекретарь Клинтон в четверг заявила о том, что для таких акций потребуется согласие России и Китая. Разговора о создании коалиции, которая бы могла взять на себя активную роль, Вашингтон не ведет. Американские наблюдатели в общем согласны с тем, что любое военное предприятие в Сирии будет сопряжено с серьезным риском, на который Белый дом, скорее всего, не пойдет, особенно в сезон президентских выборов. Риск, связанный с операцией по установлению бесполетной зоны, очевиден. У нас есть ливийский опыт, говорит бывший специальный посланник Госдепартамента Кристиан Уиттен. Так сказать, технически эта идея исполнима, но велика вероятность того, что мы станем участниками затяжного конфликта, что неприемлемо для американцев после того, что мы испытали в последние десятилетия. На мой взгляд, существуют иные, не менее эффективные способы воздействия на режим Асада. И нам пора отказаться от иллюзий. Вместо этого, вместе с близкими союзниками в регионе, с Иорданией и Турцией, заняться вооружением оппозиции. Пока администрация Барака Обамы формально и, судя по всему, неформально продолжает делать ставку на мирный план Аннана, подкрепленный новыми мерами экономического и финансового бойкота Дамаска. Но на этом пути серьезное препятствие продолжает представлять позиция России, отказывающаяся сворачивать экономические и военные связи с сирийскими властями. В последние дни госсекретарь Клинтон сделала несколько резких заявлений, критикуя Москву. «Русские постоянно мне говорят, что не хотят гражданской войны в Сирии. Я им говорю, что их политика – один из факторов, который приведет к войне», – заявляет Хиллари Клинтон. Они громогласно настаивают на том, что они оказывают стабилизирующее влияние на ситуацию в Сирии. Я с этим не согласна. В действительности они искусственно укрепляют режим Асада, в то время как нам необходимо способствовать политическим переменам. Но попытки урезонить Москву и убедить ее помочь в разрешении конфликта наиболее, так сказать, простым способом, убедив Асада отказаться от власти, скорее всего, иллюзорны. Потому что у российских властей свой особый интерес в Сирии. Вот что говорит бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайс.
Россия проводит вполне последовательную политику, считает ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РАНД Эндрю Вайс. Лавров может пойти на мелкую словесную уступку и, в принципе, возложить основную вину за кровопролитие на правительство, объясняя это тем, что в любом вооруженном противостоянии на власти лежит обязанность по обеспечению безопасности населения. По большому счету, однако, Кремль поддерживает план Аннана, видя в нем наилучшие средства помешать формированию консенсуса в пользу иностранного вмешательства в сирийский конфликт.
Эндрю Вайс считает, что решительная поддержка Москвы плана Аннана, в осуществимость которого уже не очень верит и сам его автор, лишь уловка с тем, чтобы выиграть время для своего союзника Асада. Последние демарши Москвы, отказ поддержать резолюцию с осуждением действий сирийских властей и заявление Владимира Путина в Париже, он отмел призывы оказать любое давление на Асада, скорее всего, дадут Вашингтону и его союзникам сильный новый аргумент для выработки альтернативных планов.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе стало известно, что Российский фонд борьбы с коррупцией договорился о спонсорской поддержке с 11 бизнесменами и 5 представителями общественности. Уже перечислено более 4 миллионов рублей, а еще 4 миллиона гарантированы на вторую половину года. Об этом сообщил основатель фонда, юрист Алексей Навальный. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Годовой бюджет созданного им фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный оценивает в 300 тысяч долларов. Фонд объединяет проекты «Росспил», который разоблачает воровство при госзакупках, «Росяму», где собирают жалобы на плохие дороги, и «Росвыборы». Этот проект посвящен организации наблюдения за выборами. Среди доноров фонда, как пишут ведомости, вице-президент Росгосстраха Роман Борисович, директор по стратегическому планированию «Альфа-групп» Алексей Савченко, председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, партнер компании «Росинвестотель» Кирилл Иртюга, первый заместитель гендиректора ЗАО «Большой город» Артем Любимов. Названы также имена предпринимателей Бориса Зимина, Дениса Соколова, финансистов Павла Просянкина и Сергея Гречишкина. О том, почему он финансирует проекты Алексея Навального и не боится ли конфликта с властью, «Радио Свобода» рассказал еще один донор фонда по борьбе с коррупцией, президент компании «Авиамаркет» Сергей Филонов.
Я помогаю не вообще Алексею Навальному, а конкретно фонду, который будет бороться с коррупцией, потому что я считаю, что это просто мой гражданский долг. И коррупция приобрела масштабы несопоставимые с жизнью, как бы несовместимые с жизнью. Поэтому С ней надо бороться разными способами.
Экономист, руководитель банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев полагает, что большинство представителей российского бизнеса пока не готовы финансировать антикоррупционные проекты Алексея Навального. Кто-то боится репрессий, а кто-то вполне комфортно чувствует себя, участвуя в коррупционных схемах.
То, что они разрешили опубликовать свои фамилии, это, конечно, свидетельствует об определенном мужестве, ну и, может быть, некоторой уверенности в себе. Это, я думаю, что в душе практически каждый бизнесмен, который сталкивается с коррупцией, готов эту деятельность поддержать. Но вот, как справедливо было замечено, к сожалению, власть реагирует на это не всегда адекватно. И следуют репрессии вплоть до разрушения бизнеса, как это сейчас происходит с Национальным резервным банком. Поэтому сделать это в открытую, думаю, что готово пока меньшинство.
В какой части российского бизнеса коррупция невыгодна, а какой может быть выгодна?
В душе каждый бизнесмен мечтает быть Биллом Гейтсом, Стивом Джобсом. Но, к сожалению, мы живем в российских реалиях, где огромную роль в экономике играет государство. И надо сказать, что, к большому сожалению, значительная часть, хотя у меня нет цифры, безусловно, я думаю, что, опять же, если у кого нет, но значительная часть российского бизнеса благополучна и процветает как раз на особых отношениях с государством. Причем это пронизывает снизу доверху.
Это было мнение экономиста, руководителя банка «Российская финансовая корпорация» Андрея Нечаева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Публикацию списка бизнесменов, поддерживающих фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального, в эфире «Радио Свобода» прокомментировал директор Центра экономической модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.
У нас в стране, наконец, нашлось небольшое число людей, способных на ответственный гражданский поступок. В принципе, то, что их мало, то, что это всего 11 человек, скорее подчеркивает, что подавляющее большинство боится. Боится за свой бизнес, боится за свои карьерные позиции. Однако ситуация постепенно меняется, и все большее число людей в России готовы, ну, понятно, подстраховавшись и спрятав какую-то часть капитала за границей, готовы на такого рода противодействие властям. Многие говорят о том, что терпеть уже невозможно, что коррупция запредельная, наглость силовиков запредельная. И с этим надо что-то делать. А Навальный фигура знаковая, серьезная, и люди готовы ему помогать. Конечно, это открытое противостояние, потому что, в общем-то, для серьезных, умных, грамотных людей, особенно из бизнеса, которые знают, как работают все эти механизмы, не секрет, что коррупция в нашей стране существует не вопреки, а благодаря высшей государственной власти. Она эту коррупцию стимулирует, подстегивает, и наверху, среди приближенных Путина, находится немало людей, которых надо было бы конкретно пощупать на предмет коррупции.
Говорил политолог Дмитрий Травин. О другом проекте Алексея Навального «Добрая машина правды» мы расскажем в программе «Итоги недели Радио Свобода» примерно через 40 минут. А сразу после сводки новостей эксперты обсудят причины стремительного снижения курса российского рубля.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника Абаю Кунанбаеву вечером в субботу собрались несколько сот гражданских активистов, чтобы обсудить подготовку к акциям протеста 12 июня. Выступая перед собравшимися, оппозиционер Сергей Удальцов заявил, что организаторы будут настаивать на проведении двух митингов и шествия в центре Москвы. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которому стало плохо после того, как суд в Каире в субботу приговорил его к пожизненному заключению, помещен в больницу при тюрьме Тора, куда он был доставлен на вертолете. Лига арабских государств требует от Совета безопасности ООН решительных действий для скорейшего обуздания насилия в Сирии. Международный посланник Кофи Аннан, принявший участие во встрече министров иностранных дел Лиги в Катаре, заявил, что Сирия стоит на пороге крупномасштабной гражданской войны. В подмосковном городе Жуковске прошел митинг в защиту Цаговского леса. Активисты собирали подписи за отставку мэра Жуковского. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина начальником Главного управления МВД России по Москве. В Москве активисты партии «Яблоко» почтили память жертв трагических событий в городе Новочеркасск Ростовской области. 50 лет назад в Новочеркасске были жестоко подавлены протестные выступления против резкого повышения цен на продукты. В Великобритании начались торжества по случаю так называемого «бриллиантового юбилея» – 60-летия царствования королевы Елизаветы II. Сегодня королева посетила знаменитое Эпсомское дерби. В руководстве международных войск в Афганистане подтвердили информацию об освобождении заложниц, захваченных на прошлой неделе в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Освобождены 4 женщины. Московские полицейские, которые оперативно задержали подозреваемого в нападении на девочек, будут представлены к ведомственным наградам.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Курс российского рубля на этой неделе продолжил свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent на торгах на лондонской бирже впервые за 8 месяцев опустилась ниже $100. В Нью-Йорке на торгах стоимость нефти упала ниже $85 за баррель. Это также самый низкий показатель за 8 месяцев. На торгах в Москве курс доллара составил 33 рубля 85 копеек. Это максимальный показатель более чем за 3 года. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России, говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Софлинк» Ольга Беленькая.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно $103 за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
О том, чем грозит России снижение курса рубля и падение цен на нефть, моему коллеге Валентину Барышникову рассказал экономический эксперт, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Ослабление российского рубля – это хорошая или плохая вещь для российской экономики?
Ничего хорошего в этом нет. Ну, я понимаю, аргумент традиционный, конечно, можно выдвигать, что это простимулирует экспорт и так далее и тому подобное. Но я предлагаю все-таки оценивать других позиций. Вот можно ли себе представить слабую валюту и сильную экономику? Это невозможно. Поэтому, когда национальная валюта столь стремительно ослабевает, это, в общем-то, говорит о том, что и с экономикой не лады. Это дополнительный стимул для инфляции. Очень мощный. Нет ничего хорошего, когда это происходит одновременно с тем, что у нас и чистый отток капитала наблюдается в страны, это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Насколько представляет угрозу для бюджета страны, для экономики падение цен на нефть?
Федеральный бюджет сформирован, исходя из того, что цена на нефть будет $100 за баррель. В текущий год он предусматривается, будет несколько дефицитный, в районе 1,5%. Но посмотрите, как мы закончили первый квартал. У нас дефицит небольшой есть, но он при цене на нефть $120 за баррель. То есть экономику сейчас уже даже уровень цен на нефть $120 за баррель не удовлетворяет. Можно себе представить, насколько возрастает дефицит, когда цена на нефть резко падает. Ну вот как сейчас, где-то 103-104, соответственно, долларов за баррель. А что такое дефицит, мы все понимаем. Это огромные проблемы с выполнением бюджетных обязательств. К тому же надо учесть, что по признанию министра финансов Силуанова 80% расходов федерального бюджета – это расходы сегодня неснижаемого характера. Вы же не можете сказать пенсионерам, там, военнослужащим, мы что-то тут погорячились, маханули, ну нету денег, ну нету. Так не скажете. Придется выполнять эти все обязательства всеми правдами и неправдами.
Ваш прогноз на ближайшее будущее, в каком положении окажется российское правительство с ближайшей осенью?
Ближайший прогноз не очень хороший, потому что, опять же, когда говорят, что да вот это вот Европа, если бы не евро, все было бы замечательно, все было бы хорошо, а тут вот видите, как плохо, и цены на нефть из-за этого падают. Знаете, очень симптоматично то, что ведь рубль ослабевает не только по отношению к доллару, он падает и по отношению к евро. Тогда вопрос, если там такие проблемы, а там серьезные проблемы, но рубль умудряется падать даже по отношению к евро, это значит, что рубль, наша национальная валюта, потенциально даже более слаба, чем евро. А это значит, что дело не только во внешнеэкономической конъюнктуре. Дело в том, что российская экономика, она в общем со своими проблемами, в том числе такой хронической, традиционной, что она зависима от экспорта сырья, институционально не реформирована, по большому счету, она таковой осталась. И для инвесторов она остается потенциально слабой. Прогноз такой, что трудности будут нарастать. Деньги пока еще есть, но их не так много уже резервного фонда. Их, к примеру, 2,5 раза меньше, чем 4 года назад, накануне первой волны кризиса. А это значит, что придется их задействовать для выполнения тех самых неснижаемых обязательств. На год, может быть, их хватит, а потом придется все-таки, скорее всего, занимать. Но занимать придется дорого. Это резкое увеличение долговой нагрузки. Что такое долговая нагрузка, мы видим на примере кризиса в Европе. Промпроизводство, реальный сектор уже стали замедляться. То есть фактически сценарий на осень – это примерно то, что было и осенью 2008 года. А это значит, что это фактически экономический, а далеко не только финансовый кризис. Что такое экономический кризис, мы тоже реально представляем. К тому же еще и инфляция вырастет. С 1 июля у нас вырастут цены на газ, на электроэнергию, на тепло. Потому что у нас, как известно, индексация тарифа была перенесена с 1 января. Ну вот все к одному. Есть все-таки русская поговорка такая, да? Пришла беда, отворяй ворота. Вот я очень опасаюсь, что примерно так сейчас и будет происходить. Поэтому мы прогнозируем ухудшение экономической ситуации во второй половине года.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, во вторник в театре мюзикла вручали премию ТЭФИ в категории «Лица». Вполне либеральный получился выбор. Марианна Максимовская, Владимир Познер, канал «Дождь». В общем, наверное, все лучшее, что и было в этом году на телевидении, ТЭФИ отметила, верно?
Верно, но не совсем. Понимаете, если миссия ТЭФИ сделать либеральный выбор, исключительно либеральный выбор, и то тогда это верно частично, потому что, ну, если мы возьмем лучшую действительно программу минувшего года, самую яркую, самую убедительную и яркую, творчески и содержательно, и очень либеральную, я имею в виду центральное телевидение с Вадимом Токменевым, то Вадим Токменев ничего не получил. И здесь дело не в том, что академики не хотели его номинировать, а в самом статусе очень странном этой премии, где все со всеми разругались, и где последние там 2 или 3 года, я уж сейчас не припомню, ни ВГТРК, то есть Россия, ни НТВ, ни ТНТ, еще кое-какие маленькие каналы вообще не принимают участие в премии и ее бойкотируют. И на этом фоне, конечно же, можно только приветствовать, и на этом фоне, и без фона, то количество премий, которые получила и Марианна Максимовская, и в частности меня очень радует премия, которую получил Михаил Осокин. Но, понимаете, эта премия какая-то такая, тут нет никакого, я вот не люблю это словосочетание, но оно как-то, вернее, не придумал, тут нет уже никакого гамбургского счета, потому что Максимовская сотоварищи долго премию не получала, ее не замечали, а сейчас будет долго получать, и долго ее будут все замечать, и слава Богу, что замечает ее не программу «Время», которую замечали прежде все эти годы. То есть, мне кажется, есть в этой премии какая-то недостоверность. Премия себя скомпрометировала, в частности, тем, что она выдает награды по кругу, она очень корпоративная, ее заранее можно предугадать. Да, замечательно, что в этом году премию дали новому молодому каналу «Дождь». Понимаете, мне кажется, что это скорее, ну, дань каким-то текущим веяниям, чем, так сказать, действительно убежденность в том, что вот появился новый канал, который по праву ходит вот в содружество уже имеющихся вещателей. Потом посмотрите, что произошло, например, с премией Осокина, да? Это вообще отдельное какое-то явление в нашей политической журналистике. Михаил Осокин, который уже очень долго, уже более 20 лет на переднем крае, и он, конечно, всячески заслуживает премии. Но ведь нельзя забывать, что он, как человек, абсолютно остро чувствующий время, и человек в высшей степени, как мне кажется, достойный именно в каком-то человеческом плане, он ведь фактически исчез из нашего поля зрения то ли на 3, то ли на 4, то ли на 5 месяцев. Куда-то он ходил, в какой-то отпуск. Он не хотел принимать участие вот в этой всей предвыборной вакханалии. Ну вот теперь ему дают премию. Ну, слава Богу, что дают премию ему, а не кому-нибудь еще. Так что мне кажется, что эта премия, если она имеет право на существование, она абсолютно как бы с нуля должна организовываться, потому что совершенно новая политическая и телевизионная реальность, и премия, конечно, должна это учитывать в первую очередь.
Ну, нельзя не упомянуть, что был скандал. Первоначально премии должна была вручать среди других Ксения Собчак, потом якобы концепция изменилась, и Собчак в новой концепции места не нашлось, но зато она сама получила премию, не столь известную, под названием «Власть номер 4» за программу «Газдеп-2», которая выходит в интернете. Не самая действительно известная премия, но благодаря Собчак она попала в новости.
Вот уж действительно, если бы Собчак не было, ее бы нужно было выдумать для того, чтобы чем-то забивать наши головы и наши эфиры. Потому что в прошлый раз мы с вами рассуждали о том, что какой ужас, Ксению Собчак отстранили от ведения премии Муз-ТВ. Теперь мы говорим о ТЭФИ. И мне кажется, что здесь Собчак действительно нужно признать человеком гениальным, абсолютно владеющим всем инструментарием сегодняшнего дня. Она в любом случае заставляет говорить о себе. Что называется, не мы так катанем. Ее не пустили на Муз-ТВ, но зато разразился скандал с Троицким, который должен был передать привет. Это становится, на мой взгляд, смешным и нелепым. И мне кажется, вот я же, разумеется, могу артикулировать только собственное мнение. Мне это кажется какими-то недостойными играми. Ну вот я помню, был у меня такой эпизод, когда я очень хотела пойти работать в глянцевый журнал, даже не таблоидный. Меня предлагали с очень хорошими какой-то зарплатой и прочим. Ну я понимала, что нельзя, что нужно делать выбор. Но почему Троицкий должен идти на Муз-ТВ и передавать привет? Ну есть какой-то водораздел между какими-то людьми, имеющими представление о собственном достоинстве. Есть понятие того, куда не нужно ходить никогда, ни при какой погоде. Вот в частности и Муз-ТВ из этой же серии. Третье, понимаете, власть-то мы не будем обсуждать, с властью все понятно, но если Ксения Анатольевна передает там через Троицкого, что она выбрала свободу, и ее поколение выбрало свободу и независимость, и развитие личности, то нужно вообще забыть об этих поводах. Они смешны. Также, кстати, довольно смешная премия, о которой вы упомянули, ведь вы не сказали о том, что власть номер 4, четвертая власть имеется в виду, за телепроект «Газдеп-2», она получила в номинации «Лучший проект в области политических медиа». Более того, вот самое интересное, чья это премия? Эту премию вручает председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству. А вручает ее Хинштейн. И премия, как я посмотрела ее положение, она награждает тех журналистов, которые самостоятельно и убедительно аргументируют свою точку, свою систему ценностей и свои, так сказать, представления о политике и об обществе. А что это получается? Это вообще что-то такое очень смешное. Это вообще что-то такое, если не провокация, то что-то, это новость из королевства кривых зеркал. Плигин и Хинштейн награждают Собчак за «Газет-2». Чего-то я уже совсем перестала понимать вот из того, что происходит в нашем мире.
Слава, ну вот вы упомянули скандал на вручении премии Муз-ТВ. Давайте послушаем самого Артемия Троицкого, который рассказал моему коллеге Арслану Саидову о том, как он пытался донести послание от Ксении Собчак. Как и почему это не вышло?
Меня пригласили на юбилейную церемонию Муз-ТВ. Было еще некоторое время тому назад. Я раньше никогда не бывал на этой церемонии, так что подумал, почему бы нет, в конце концов. К тому же мне было интересно выступить перед большой аудиторией, может быть, сказать этой аудитории что-то важное, что-то даже чуточку более серьезное, чем вся эта попсовая фигня. Поэтому я согласился выступить. Должен был вручать один из призов. Я даже сам себе выбрал номинацию. Номинация называлась «Прорыв года». Потом, где-то совсем недавно, около недели тому назад, возникла эта известная скандальная ситуация с отстранением от ведения церемонии Ксении Собчак. Мне, естественно, эта вся история не понравилась. Я позвонил Ксении и сказал, что имеет передо мной некая моральная дилемма, что я дал согласие на церемонии выступить, а тут вот такие глупости происходят. И предложил ей, что я все-таки выступлю, я не стану демонстративно отказываться от присутствия на этой церемонии и выхода на сцену, но предложил ей замолвить за нее словечко и что-то рассказать о ней и обо всей этой ситуации. Ксения сказала, что это очень здорово, и что она сама мне пришлет текст, который она хотела бы, чтобы я зачитал со сцены. Я сказал, да, давай с большим удовольствием. Она прислала мне смс-ку, в которой было сказано буквально следующее. «Я была с вами на премии Муз-ТВ 5 лет. В этом году я сказала о том, что свобода и честность – главные ценности для меня и моего поколения. Меня вычеркнули, но вы остались. Не подведите, всегда говорите то, что думаете, и ничего не бойтесь». Вот, собственно говоря, с таким текстом, на мой взгляд, абсолютно невинным, Ксении Собчак, я и собирался обратиться к аудитории. Ну, естественно, от себя бы тоже кое-что добавил. Мы никому об этом не говорили. То есть я прекрасно понимал, что если слухи об этом распространятся, то произойдет то, что, собственно говоря, в конце концов и произошло. Поэтому мы сохранили это в секрете. Но, тем не менее, сведения каким-то образом распространились. Скорее всего, это была телефонная прослушка, я думаю. Поэтому, когда я оказался вчера в зале Олимпийский, сначала ко мне подошла девушка из числа организаторов, сказала, вы знаете, вот у нас есть сведения, что вы готовите тут некое выступление от имени Ксении Собчак. Вот имейте в виду, что прямая трансляция у нас на самом деле осуществляется с 10-минутной задержкой. Поэтому в любом случае это как бы симулированный прямой эфир, и все, что вы скажете со сцены из-за того, что нам не понравится, мы все равно удалим. Я говорю, ничего, все в порядке, нет проблем, все равно я это скажу. Тогда ко мне подошел уже большой начальник этой самой церемонии и, собственно, поставил меня в ситуацию выбора. Он сказал, что или вы говорите то, что планируете сказать, в таком случае мы вас вообще не допустим на сцену, вот, или вы не будете портить нам праздник, и тогда, пожалуйста, выходите. Я сказал, что я буду говорить то, что я считаю нужным, а если вы меня не пустите на сцену, ну, разумеется, это в ваших силах. Хозяин-барин, как говорится. Ну и на самом деле я дождался своей этой прорывной номинации, вместо меня на сцену вызвали других людей, так что убедился в том, что так оно все на самом деле было. После чего покинул церемонию и спокойный отбыл по своим делам.
Это был Артемий Троицкий, а я снова спрошу ведущую рубрики «Телерейтинг» Славу Тарущину о другом участнике митингов за честные выборы Леониде Парфенове, который, в отличие от Ксении Собчак, не был вытеснен из телеэфира, а наоборот, для Первого канала снял фильм о юбилее Пушкинского музея. Ну вот я так посмотрел, что пишут об этом фильме в интернете. Много восторгов, но много и критики. Кто-то говорит, что безупречно, кто-то говорит, что пошлость. Что вы думаете?
Вы знаете, я бы сказала так, что мое мнение где-то, как всегда, истина кругла, и мое мнение где-то посерединке, потому что это действительно это хороший просветительский проект. И Парфенов продемонстрировал все свои лучшие качества, любовь к деталям, дотошность, такая очень вдумчивая работа с материалом. Но одновременно, вот я уже давно заметила, это происходит с Парфеновым, может быть, потому что он действительно редко, все-таки вот отсутствие регулярных эфиров, оно как-то накладывает впечатление. Он излишне нервозен, излишне суетлив. И отсюда получается какая-то избыточность всего проекта, потому что это докудрама. Это классическая докудрама, то есть там реконструируются какие-то события с помощью актеров. Актеры подобраны замечательно. Учтены все политические спектры. Тут и Табаков в роли Цветаева, и Евгений Миронов в роли Николая II, и Познер в роли такого уже зрелого Пикассо. Но дело не в этом. А дело в том, что докудрама не предполагает такого количества автора, так сказать, на авансцене. Понимаете, здесь очень много самого Парфенова, и порознь это все может быть даже остроумно, хотя, опять же, избыточно. И я даже понимаю тех, кто упрекает его в пошлости. Потому что там есть, я бы даже сказала, не столько пошлость, на мой взгляд, сколько некоторое дурновкусие. И вот когда это все соединяется вместе, то получается какое-то пирожное, в котором приложили крему просто до безобразия. Вот лучший проект, на мой взгляд, из этой серии, господина Парфенова, который назывался «Крымская война», о Крымской войне, он был идеален. Там все ингредиенты были, вот, соответственно, такой самой высочайшей рецептуре, и это было все очень хорошо. И вот эти вот аллюзии, которые он здесь пытается вызвать, и у него не очень получается, там они были идеальны, потому что выяснилось, что государство Путина, тогда еще только, так сказать, зашедшего на престол, и государство Николая, что это практически один и тот же режим. Как мало всего изменилось, включая какое-то грандиозное воровство. Здесь идея, как я понимаю, она не проартикулирована, но она существует, а иначе без идеи вообще невозможно все это нагромозить. Парфенову хотелось доказать, что вот мы тоже европейцы, мы тоже из Европы, потому что когда еще Цветаев решил перенести Европу в Россию, и даже купеческие сыновья Морозов и Щукин, что они пытались привить нам вкус и интерес к самой прогрессивной, к самой модной, самой авангардной живописи того времени. Но как-то эта идея растворяется на просторах повествования, и когда уже появляются красные косынки комиссара в пыльных шлемах, уже вообще непонятно, что он хочет сказать. Поэтому проект, конечно, несомненно, он интересен, потому что у нас таких проектов мало. Но он интересен до той поры, пока ты не вспоминаешь, какие проекты подобные ты видел, скажем, производство BBC. И тогда ты понимаешь, что разница огромна.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и «Телерейтинг». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Ваэль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Концерт культового британского рокера, бывшего вокалиста легендарных Led Zeppelin Роберта Планта и его группы Band of Joy, записанный в Нэшвилле живьем для телевизионной серии Live from the Artist's Den, выйдет 10 июля на DVD и Blu-ray. Live from the Artist's Den записывает сейчас 5-й сезон. Ранее в этом шоу были представлены такие звезды, как Адель, Бен Харпер и Элвис Костелло. Роберт План создал Band of Joy с гитаристом Бадди Миллером и певицей Патти Гриффин после своей суперуспешной пластинки, записанной дуэтом со знаменитой кантри-фолк-исполнительницей Элисон Краус «Racing Sand», вышедшей в 2007 году, получившей 5 премий Грэмми и разошедшейся более чем 3-миллионным тиражом во всем мире. Название пластинки Планта «Группа радости» Band of Joy выбрано не случайно. В 1960-х годах корифей британского хард-рока выступал в составе команды с таким же названием, однако тогда группа так и не записала ни одного совместного альбома. В 2010-м музыкант собрал коллектив Band of Joy в новом составе. Плант стал единственным участником оригинального состава группы и дал вместе с музыкантами несколько концертов. Долгожданный документальный фильм «Shut Up and Play the Hits» – последний подарок знаменитой группы LCD Sound System своим многочисленным поклонникам – пройдет в кинотеатрах Америки 18 июля в течение одного только вечера. Аудитория в 70 городах получит возможность увидеть фильм, запечатлевший финальные дни легендарной группы и их последнее шоу в нью-йоркском Madison Square Garden 2 апреля 2011 года. 28 мая в Сиднее прошла торжественная церемония вручения музыкальных премий АПРА, которая проводится Австралийской ассоциацией по соблюдению авторских прав с 1962 года. Всего было представлено 12 наград, три из которых – «Песня года», «Автор года» и самая часто проигрываемая австралийская песня – достались в этом году инди-музыканту Готье, урожденному Уэлли Дебекеру, за его суперхит «Somebody That I Used To Know», который он записал с новозеландской певицей Кимброй. Эта песня, кстати, лидирует в чарте Hot 100 уже седьмую неделю подряд, можно сказать, рекорд этого года. Как сообщается в распространенном ассоциации официальном пресс-релизе, Готье является автором песен на пике своей славы и отчасти фанатичным исследователем звукозаписи, отчасти гением поп-музыки. Обладателями премии APRA Music Awards также стали хип-хоповский дуэт LMFAO, получивший награду в номинации «Международная песня года» за свой хит «Party Rock Anthem», кантри-певица Шейн Николсон, инди-рокеры Boy and Bear, лучший новый автор года, и австралийский квартет Эксперта Birds of Tokyo, выигравший приз в категории «Лучшая рок-песня года». Вот ее сегодня и послушаем. Итак, альтернативные рокеры Birds of Tokyo, песня из их третьего самостоятельно выпущенного одноименного альбома, который называется Wild at Heart. So how about another taste? Or would you like to remind me why we are here? As I walk to the water and cleanse off the blood on my hands, the weight of the crown to stain in the sand, I hope the tides come to wash me clean for good. That I fought with many and I won for some. We stared at ourselves till our breaking point. We wear our bruises like watermarks. The life and the death of the wild at heart. This busted hand highlights mistakes of a broken man. You won't speak up, no, you won't come out of his hold. We were led to believe that the language of love was gone. So few were forgiven. I'll lead a march to the wall.
Группа Birds of Tokyo на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с одним из кураторов нового проекта «Добрая машина правды» Владиславом Нагановым, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ОВД Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме
убийства. Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».